Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Неоплаченное из избирательного фонда освещение предвыборной акции Дмитрия Медведева в Нижнем Новгороде переполнило чашу терпения остальных кандидатов, заявивших свой протест. Нуждался ли Кремль в столь подавляющем информационном перевесе своего ставленника? На эту тему беседуем с писателем Денисом Драгунским, главным редактором журнала «Космополис». Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Денис.
Добрый вечер.
Разделяете ли вы возмущение кандидатов в президенты засильем Дмитрия Медведева на телеэкранах?
Ну, в общем, конечно, Дмитрия Медведева на телеэкранах многовато. Это признать, конечно, надо. Особенно в контрасте с тем, что дебаты по президентским программам это поставлено в какое-то совершенно непотребное время, что-то типа 6 утра. Конечно, так, в общем, предвыборную кампанию не ведут.
Вот чувствовался ли предвыборный характер сегодняшнего заседания Совета по нацпроектам, где также выступал кандидат в президенты Медведев?
Вы знаете, трудно сказать, потому что, очевидно, любое выступление кандидата в президенты Медведева, человека, занимающего и такой высокий пост, и так яростно раскручиваемого, любое его появление будет иметь предвыборный характер, даже если там, я не знаю, он будет просто вот гулять по Тверскому бульвару и отвечать на вопросы прохожих, просто так гулять по бульвару, все равно это будет носить уже предвыборный характер. Тут от этого никуда уже не денешься, понимаете? Тут такой цугцванг своего рода. Выход из положения заключается, наверное, был не в том, чтобы создать такие же условия кандидату Зюганову и кандидату Жириновскому и кандидату Богданову, а выход, наверное, заключается в том, что президентскую кампанию надо начинать за год, а может быть за полтора. Выдвижение кандидатов нужно вести из партии долго, подробно, обсуждать их, чтобы не все выступали по телевизору, в аудиториях университетов, я не знаю, в домах культуры, как у нас это принято, по радио, чтобы не спорили друг с другом, чтобы их было много, чтобы они отсеивались постепенно, чтобы публиковались рейтинги, знаете, чтобы их было, может быть, поначалу 40, потом 30, потом как-то что-то сформировалось. Сформировался, наконец, где-то к последней четверти президентского цикла уже, ну, то есть вот за 3-4 месяца до выборов уже сформировался такой вот пул из реальных кандидатов, из 5-3, не знаю, человек. Тогда да, понимаете, а в нынешней ситуации, в этой ситуации странного такого постдемократии, я назвал бы, которая у нас происходит, в общем-то, говорить в сущности как бы и не о чем, потому что выборы Медведева, они, конечно, формально будут абсолютно легитимными. Придет народу 60%, наверное, проголосуют за него 100%, а может быть и больше. Ну и все, и вот готовый демократический президент в конкурентных выборах выиграл. Но знаете, это как говорил по другому поводу Владимир Ильич Ленин, был такой очень эффективный политик, если кто помнит. Как-то формально правильно, а по существу издевательство.
Писатель Олег Попцов, бывший руководитель телекомпании ВГТРК и телеканала ТВЦ, разочарован нынешней агитационной кампанией.
Интрига на российских выборах отсутствует на 150%. Ее вообще нет, потому что все предопределено. И слушать бодания Зюганова с Жириновским, и когда Жириновский хамит еще по поводу Богдана, очень неинтересно. Потому что ясно, они бьются за свои проценты, можно понять Зюганова, для него будет катастрофа, если он получит меньше Жириновского. Действительно, Медведев выступал все время как вице-премьер, но при этом все знали, что он кандидат в президенты. Поэтому говорить о том, что он показывался не как кандидат, а как вице-премьер, он просто использовал это. А что такое выступление Зюганова? Это самореклама, безусловно, самореклама своей программы, своего образа мысли, образа действия. И вчера Медведев показал свою пресс-конференцию. Вчера это было абсолютно предвыборное мероприятие.
Как, по-вашему, убедительны ли доводы Центра избиркома о том, что Медведева показывают как первого вице-премьера правительства, а не как кандидата в президенты? Слово Денису Драгунскому.
Ну, знаете, они формально абсолютно убедительны, но потому что он действительно вице-премьер, и он не ушел с этой, так сказать,
позиции.
С этой позиции. Но это называется убедительность для бедных, понимаете? Вот это все, что тут можно сказать.
Напомню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свободно». Напомню, что возмущение кандидатов в президенты неоплаченным из избирательного фонда освещением предвыборной акции Дмитрия Медведева в Нижнем Новгороде. Мы обсуждаем с писателем Денисом Драгунским, главным редактором журнала «Космополис». Он у нас на прямой телефонной связи. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, секретарь ЦК Компартии, член Домского комитета по регламенту и организации работы Госдумы, поддерживает иск своего лидера.
Медведев является членом правительства, Зюганов является депутатом Государственной Думы. И они подпадают под один и тот же закон. Поэтому аргументы в том, что Медведев освещается как член правительства, никакой критики не поддается. Здесь есть чистый вымысел и есть чистое лоббирование интересов одного кандидата в освещении в средствах массовой информации. Понятно для чего? Для того, чтобы, так сказать, население постоянно на 90% видели только одного кандидата Медведева, а всех остальных забыли. Когда я смотрел телеролик, я его называю. Конечно, всякое посещение господина Медведева в регионах, оно идет как телереклама. И там больше ничего нет. Там нет работы правительства, которое они представляют. Там нет его работы как первого заместителя председателя правительства. Нет тех вопросов, которые он курирует, за которые отвечает. И должен был бы ответить за работу. А сейчас его освещение идет в качестве как кандидата. Чисто рекламное, чисто под выборы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что возмущение кандидатов в президенты неоплаченным из избирательного фонда освещением предвыборной акции Дмитрия Медведева в Нижнем Новгороде мы обсуждаем с писателем Денисом Драгунским, главным редактором журнала «Космополис». Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Драгунский, а вы не думаете, что если, так сказать, де юре у нас имеют место, конечно, нарушения, то де-факто никаких нарушений нет? Ведь если разобраться, у нас де-факто не республика, а принципат. То, что началось в Риме древнем, в 27-м году до нашей эры. То есть был парламент, были выборы, но все решал император. Он назначал, так сказать, себе преемника. Например, император Нерва назначил себе в преемнике Трояна. Они, так сказать, вместе и правили. Вот только так, я, так сказать, полагаю. Ну а так как век 21-й, то придумали еще трех кандидатов на всякий случай. Вот так вот. Как вы думаете?
Вы знаете, я как выпускник отделения классической филологии Московского университета вынужден с вами отчасти согласиться. Это действительно похоже вот на такой вот принципат в... Ну, разумеется, в современных модификациях. Больше того, это не мы с вами придумали. Некоторые политологи, которые, так сказать, работают на власть, они так и, в общем-то, пишут, что кто, что у нас, вот после, это когда шла речь о национальном лидере, помните, был такой короткий период, говорили, а вот у нас будет такой первый гражданин с большой буквы написано, вот типа вот как принцип в Древнем Риме, вроде бы просто вот такой же сенатор, как и все, а вот все-таки вот самый главный. Так что, да, вот аналогии такие лезут в голову, куда же денешься.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, вот, значит, Медведев, он как бы занят, очень человек занятой, он отказался от дебатов, и вот каждый день его показывают по телевидению, как бы невзначай. Вот он взял один день отпуск, чтобы поехать там вот пообщаться с людьми в Нижнем Новгороде. Ну, это же все рекламная, предвыборная идет как агитация. И вот, понимаете, вот сейчас в стране как бы вот налаживается борьба с коррупцией. А разве это не морально-политическая коррупция, когда у претендента президенты, крыша сам президент вот нынешний? Ну, это же прямая дорога в президент. это уже всем понятно. И вот у меня такой вопрос будет, как бы, вы знаете, вот, смотря на это все, я как бы предлагаю такое дело. Вот у нас двуглавый орел, герб, да, вот одна голова Путина, а другая голова Медведева. Вот, до смеха доходит уже, честно.
Да, чувствуется ли вот суперзатратная кампания Дмитрия Медведева, вопреки официальным данным о его избирательном фонде, слово Денису Драгунскому?
Ну, вы знаете, чувствуется, что, конечно, это стоит довольно дорого, безусловно. Я не специалист в телевизионных бюджетах, я не знаю, сколько стоит каждый такой выезд и каждое такое появление, но понятное дело, что это... Что это все недаром. Но понимаете, какая штука? У тех, кто это делает, у власти, в общем-то, практически невыбиваемый козырной туз в руке. Перед нами действующий первый вице-премьер. Он ходит там и разговаривает с людьми. Кстати, вот я обратил внимание, а Медведев, в отличие от остальных кандидатов, не говорит «голосуйте за меня». Вот это очень важный момент. Смотрите, Зюганов говорит, голосуйте за коммунистов, голосуйте за меня, мы сделаем то-то и то-то. Жириновский просто кричит, только за Жириновского, голосуйте только за Жириновского. Но я что-то не помню, чтобы Медведев, ну, может быть, я не все слежу за всеми его выступлениями, чтобы он сказал вот в том же Нижнем Новгороде, вот-вот я вам все рассказал, а вот теперь, пожалуйста, проголосуйте за меня, и все будет у вас замечательно. Нет, он этого не говорит, он выступает просто так, понимаете? Ситуация, как говорится, ну, невыбиваемая. То есть тут, очевидно, как-то по-другому к этому надо относиться. Потому что просто критиковать это с точки зрения формальной, так сказать, вот процедурной демократии бессмысленно.
Известный советский правозащитник Владимир Буковский, так и не зарегистрированный кандидатом в президенты России, наблюдает некий рецидив парламентской кампании прошедшего декабря.
Я вообще перестал за этим следить совершенно, потому что там кампании как таковой нет. Используется государственный ресурс, Медведев ездит в качестве вице-премьера, его везде показывают, каждый день он куда-нибудь едет. Это даже, в общем-то, и не этично. Не должен использовать свою нынешнюю должность в выборной кампании, но он это все время делает. Здесь это, например, запрещают. Судя по сообщениям на интернете, это опять повторение того, что мы видели в декабре на думских выборах. Опять начинается принуждение, начинают студентам грозить, организовывать их, чтобы они обязательно пришли голосовать там, и так далее. Так что за этим следить совершенно неинтересно. Кампании как таковой нету.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте.
Добрый
здравствуйте,
вечер.
Владимир. Здравствуйте, Денис. Денис, я очень хорошо знала вашего папу, и очень мне приятно слышать вас. Значит, что я хочу сказать. Кремль во главе с нашим действующим президентом устраивает самый настоящий фарс под названием «Выборы». Вот лично я себя уважаю. Я не хочу быть быдлом, который делает из меня Кремль. Я не пойду на выборы. А наши другие претенденты на президентское место, если они уважают своих избирателей и уважают себя, им надо не возмущаться, им надо просто снять свою кандидатуру. Это будет поступок самый настоящий. Ваше мнение?
Ну, вы знаете, то, что вы не пойдете, не хотите идти на выборы и не пойдете на выборы, это, конечно, я думаю, вы не одиноки в таком желании. Потому что действительно на такие выборы идти не хочется. Но если уже все сказали, что все уже решено, так зачем же и ходить? Никто же не говорит, что... Да, никто даже не призывает, кстати говоря, людей идти на выборы так особенно. Знаете, не висят плакаты все на выборы.
Ну, есть вот акции по телевизору, там артисты знаменитые призывают.
Да. Но это они говорят это так, вот так как-то уныло, так как-то по должности, как это все это смешно, когда какая-то знаменитая артистка, знаменитая спортсменка, к ней почему-то подлетают 50 человек с микрофонами, она начинает рассказывать, что она пойдет на выборы, потому что она хочет, чтобы дети были сыты не только завтра, но и послезавтра, но я не знаю, но это, как говорится, товар для Кременчуга, понимаете? Конечно, это да. Это не очень, это не похоже на выборы, на настоящую предвыборную, выборную, точнее говоря, кампанию. Ну, а что касается господ Жириновского и Зюганова, они, конечно, не снимут свои кандидатуры, потому что для них важно еще раз подтвердить свой, так сказать, ранг политиков, так сказать, федерального масштаба, что за ними какая-то сила, какие-то люди, какие-то избиратели, за ними партии. В конце концов, их. Поэтому они не будут снимать себя. Кроме того, есть господин Богданов, который уж он-то не снимется, наверное, даже если бы Жириновский с Зюгановым бы снялись, по-моему, господина Богданова специально, так сказать, поставили на это место, чтобы выборы были альтернативные. Так что это все так, мечты.
Слушай, вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такой момент вот по поводу Жириновского. Я хотел бы сказать, в 94-м году как-то мы стояли, и вокруг нас образовался митинг. И Жириновский, упоминая нашу вот как бы типа этнос принадлежность, и когда мы на его реакцию двинулись на него, он сразу за свою охрану забежал. Это суть и сущность этого человека. Но меня настораживают, меня столько настораживают, а я хочу сказать то, что Россия, она в расовом признаке своем европейская страна, но уклад жизни азиатский. Спасибо.
Попахивает ли азиатчиной от предстоящих выборов, слово Денису Драгунскому?
Нет, конечно, не попахивает. В Азии все делается гораздо веселее, гораздо это самое. И гораздо, как вам сказать, бурнее, активнее и так далее. Я думаю, что это вот именно вот такая вот какая-то выдохшаяся такая демократия, понимаете? Знаете, вот если как шампанское, которое раньше играло, вот оставьте на окне там полбутылки, что останется. И вот где-нибудь после Нового года, 3 января, и попробуйте. Что-то такое похожее, кисленькое, знаете, и не пьянит. Это не азиатчина, конечно. В азиатские выборы, я знаю, как проходят азиатские выборы, скажем, в Индии, в Пакистане, как проходят азиатские выборы где-нибудь, ну, в каких-нибудь странах, в Юго-Восточной Азии, в странах, в арабских странах. Ну, кроме диктатур. Но при этом это и не диктатура такая, такая обыкновенная диктатура, что называется, где вот... Ну, я знаю, где приходит руководитель путем военного переворота, а потом продлевает еще там, не знаю, на 7 раз по 9 лет. Не так. Это вот такая вот, не знаю, какая-то квази-демократия. Какая-то такая выдохшаяся демократия. Ну, единственное, остается надеяться, что все-таки как-то развивается, и что, может быть, в ходе последующего срока все-таки произойдет какое-то восстановление демократических институтов, и прежде всего восстановление активности гражданского общества. Понимаете, гражданское общество, сначала ему все время говорили, сначала, что пинали его, загоняли в угол, потом объясняли, что от них ничего... От этих людей ничего не зависит, просто от избирателей ничего не зависит, что все решено, все схвачено. И вот я думаю, что какая-то обратная реакция все-таки должна настать где-нибудь, может быть, через год. Может быть, люди начнут как-то самоорганизовываться уже в какие-то другие партии, другие движения, общественные движения. Все-таки будут как-то активнее себя вести, вот как именно как избиратели, как политические участники.
Слушаю вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Эти все кандидаты, вот они обещают, каждый говорит, голосуйте за меня, потому что я сделаю то-то, 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 то-то. И в конце концов их можно спросить, и во всех странах каждый кандидат, он раскрывает полностью свои карты, если хочется избраться на второй срок, он в первый срок пытается выполнить то, что он обещает. Медведев ничего не обещает, он не говорит, не голосуйте за меня, и он ничего не обещает, ничего не предлагает, и спросить будет не за что. Мы не научились выбирать старшего по подъезду, никого, хотим выбирать. На Евровидение посмотрите, кого мы посылаем. Это же смех, говорят, это выбор народа. Так как на Евровидение певцов мы никого не выбираем, так не выберем никогда и президента. Спасибо.
Да, вот выбор Владимира Путина во многом был обязан второй чеченской кампании. А какой ресурс, по-вашему, за плечами у Дмитрия Медведева, слово Денису Драгунскому?
За плечами у Дмитрия Медведева ресурс под названием Владимир Владимирович Путин. Человек, который очень любит до сих пор широкий избиратель. И сам факт, что Путин поддерживает Медведева, потому что Путин говорит, мы с ним вместе работали, и что у нас родство души, что этому человеку доверяю, а вот это вот, пожалуй, единственный ресурс, который есть у Медведева на сегодняшний день. И я я думаю, что его будет в нашей ситуации, в общем-то, политической апатии и неверия ни во что. Я думаю, этого ресурса Медведева будет достаточно. Еще учитывая, что он будет подкреплен административным ресурсом, как сейчас подкрепляется телевидением. Вот, ну, центр сберком не подкачает, хотя я думаю, что вряд ли придется уж особо чем-то накидывать в данном случае. Я думаю, просто проголосуют, как зайчики, и все будет хорошо для них.
Слушаю москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый.
У меня маленький комментарий и вопрос. Наша государственная традиция действительно пошла с одной стороны с Запада, это Третий Рим, старший Август и при нем соправитель младший Цезарь. С другой стороны, с Востока. Это кочевые империи. Гуннов, тюрок, монголов с их военной демократией. Или, говоря по нынешнему, властью силовиков. Там тоже младший, старший хан и младший хан. А вопрос у меня такой. Какая, собственно, разница? Что там нарушает Медведев? Что там говорит? Неужели кому-то в России еще не ясно, что у нас вместо выборов комедия, итальянская комедия масок «Дель Арте»? Маска революционера Зюганов, маска либерала Богданов, маска патриота Жирик, маска просвещенного державного мужа Медведев. А все роли пишет хозяин балагана. Почтеннейшая публика, сдавайте деньги в кассу.
Почему для мирового сообщества все-таки важно, чтобы были соблюдены приличия? Вопрос Денису Драгунскому.
Ну, потому что мировое сообщество, потому что все взаимоотношения внутри мирового сообщества, оно основано на этих приличиях. Демократические приличия – это своего рода язык, этикет мирового сообщества. Поэтому для мирового сообщества важно, чтобы страна, с которой оно сообщество, это имеет дело в политической, в экономической, в военной, в какой хотите области, чтобы эта страна не была какой-то безумной диктатурой или никак не была бы какой-то анархией, гуляй-поле, а была вот страна, в которой раз в 4 года проводятся выборы, люди ходят, опускают бюллетени в урны, потом все объявляют, парламент заседает, президент присягает, в общем, все, так сказать, все. Я думаю, вы знаете какие-нибудь, вот, например, страны, с которыми нас бы более уместно сравнивать, чем Европа, например, скажем, страны Латинской Америки или страны, может быть, Южной Азии, страны Африки, там, может быть, тоже ведь приличия внешние часто очень соблюдаются, внешние приличия, а, так сказать, в глубине творится что-то совершенно кошмарное. У нас этого глубинного кошмара пока еще не, слава богу, не творится, я думаю, что твориться не будет. Я лишь думаю, что мы, ну, что называется, сами виноваты, понимаете, мы почему-то поверили, что за эти самые замечательные годы демократических реформ, что изменилось все, что изменилась человеческая природа, что изменилась, так сказать, глубинная структура общества.
Напомню, что засилие Дмитрия Медведева на телеэкранах мы обсуждаем с писателем Денисом Драгунским. Сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Назране в ходе спецоперации уничтожено 3 боевика. Как передает Интерфакс со ссылкой на ФСБ Ингушетии, спецоперация проводилась в муниципальном округе Альтиево. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян вновь заявляет о нарушениях своих прав. По его словам, в больнице охрана не дает ему принимать душ. Охранники говорят, что каждый раз должны получать специальное разрешение надзирателя СИЗО. Президент США Джордж Буш заявил, что, несмотря на то, что он мало знает о Дмитрии Медведеве, он считает важным, чтобы новые лидеры России и Соединенных Штатов поддерживали такие же доверительные отношения, какие установились между ним и Владимиром Путиным. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». Российские пограничники стараются вынудить покинуть страну находящихся в московском аэропорту журналистку New Times Наталью Марарь и ее супруга Илью Барабанова. Об этом Наталья Марарь заявила в интервью «Радио Свобода». Она добавила, что к ней уже 30 часов не пускают адвоката. В Вене состоялось первое заседание группы по Косову. В нем приняли участие представители 15 государств, поддержавших независимость нового государства. В Германии органы прокуратуры задержали секретного агента полиции по подозрению в причастности к смерти 3 граждан Грузии. В среду появились сообщения о том, что тела 3 мужчин были найдены в Манхайме, на юг-западе земли Баден-Вюртемберг. Предполагают, что они были убиты. До 12 боевиков убито в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана, заявили власти страны. По их данным, удар был нанесен по дому вблизи селения Калуша в районе Южный Вазиристан. Взрыв в Южной Осетии, по уточненным данным, произошел в помещении, где проводились досрочные выборы президента России. На участок пришли жители Южной Осетии, имеющие российское гражданство. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 2 милиционера, несколько человек ранены. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что переполнивший чашу терпения остальных кандидатов, неоплаченный из избирательного фонда освещения предвыборной акции Дмитрия Медведева в Нижнем Новгороде, мы обсуждаем с писателем Денисом Драгунским, главным редактором журнала «Космополис», он у нас на прямой телефонной связи. Бывший член Центра избиркома от Союза правых сил Вадим Прохоров, адвокат Михаила Касьянова, незарегистрированного кандидата в президенты России, возмущен неравенством претендентов.
Почему вообще господин Медведев не слезает с экранов? У нас же другой премьер. Насколько я помню, фамилия Зубков. Его мало кто знает, но, тем не менее, фамилия премьера другая, не Медведев. Тем не менее, постоянно показывают Медведева. Ну, как можно скрыть тот факт, что государственные СМИ просто практически официально по разнарядке принимают участие в раскрутке господина Медведева? И как раз вот то, что на них происходит, я так понимаю, и как мне рассказывали, что руководство этих каналов просто участвует в планерках на уровне администрации президента, как им показывать Медведева и что говорить о прочих кандидатах. Вот это как раз и выдает тот перекос, которого, кстати, не было при Ельцине, когда худо-бедно, олигархи или кто-то еще, но все-таки каналы были в значительной мере частными, и, возможно, была какая-то конкуренция.
Да, вот раз вспомнили кампанию 96-го года, почему тогда Кремль не боялся таких сильных кандидатов, как генерал Лебедь, Григорий Явлинский или тот же Геннадий Зюганов, слово Денису Драгунскому?
Потому что Кремль был другой тогда. Потому что Кремль играл в большие политические игры. А сейчас Кремль делал реформы, Кремль перелепливал страну, Кремль делал из Советского Союза нынешнюю Россию. А нынешняя власть это уже такие вот люди, которые работают, что называется, напильничками и надфилечками. Здесь главная ценность стабильность, здесь главная ценность удержаться, здесь главная ценность, так сказать, чтобы все свои были в полном порядке, чтобы передать власть нужным людям. И, конечно, никаких случайностей допустить просто даже невозможно. Ельцин был готов пойти на случайности, что характерно, конечно. Кампания 96-го года была очень тяжелая, страшная, напряженная. Там было, про нее еще будут писать и писать. Но при этом Ельцин с рейтингом в 3% все-таки рискнул выйти на эту кампанию. Он там плясал на молодежных дискотеках, он выступал по телевизору, он говорил «голосуйте сердцем», но, в общем, он переломил это все дело, он действительно рисковал. Он, Ельцин, что характерно, вышел во второй тур, понимаете, он ведь не победил сразу одним ударом. Ельцин был политик, как вам сказать, другого разбора, другой закалки, я бы сказал, старой закалки. Возможно, Путин и Медведев – это вот эти постдемократические политики. То есть там, где уже элемент игры, элемент случайности, элемент политической конкуренции сводится к минимуму, где все распределяется, где все учитывается, где все балансируется. Хорошо это или плохо, не знаю. Мне лично это не очень нравится, но потому что я человек того времени, я люблю следить напряженно за телеэкраном, за газетами, за полемикой, за митингами. А может быть, тем временем, может быть, я устарел, я не знаю. Может, сейчас наступила другая эпоха. Эпоха таких балансированных, разборчивых людей. Не знаю.
Бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, так и не зарегистрированный кандидат в президенты России, давно поставил крест на происходящем.
Выборов нет, конституции нет, законов нет, все заранее предрешено. Вообще смысла ходить на выборы никакого нет. Только ненормальные могут ходить. Потому что нормальные люди прекрасно понимают, что все уже решено. Это, в общем-то, говорит о том, что идет становление такого полицейского режима в полном смысле этого слова. И я думаю, что это очень плохо кончится и для этого режима, и для нашей любимой России.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые господа. Ну, я не согласен с оценкой Ельцина как демократа. Но не был он никогда демократом. Вот что пишет его ближайший соратник, сотрудник, который каждый день его видел и разговаривал. Вот. Со стороны Ельцина, еще не будучи президентом, он задумывался о вертикали исполнительной власти, которая бы гарантировала возможность работать, не отвлекаясь на политические игры. Вот так мы и живем с тех пор, все 16 лет. То есть это Ельцин говорил еще в 1991 году, в самом начале. Вот. А боялись ли выборов в 96-м году Ельцина и его окружения? Не то, что боялись, это был просто ужас какой-то, как они боялись. Помните, как Коржаков хотел переносить, делать все, что угодно. Чубайс поехал в Давос, договаривался с олигархами, 500 тысяч долларов таскали там. Это была паника страшнейшая. Березовский призывал сесть за один стол Зюганова и Ельцина, договариваться о чем угодно. Но выборы они провели, да, так как они проводились, демократичнее, чем сейчас. А сейчас мы в полном болоте. Но, тем не менее, наш народ имеет полное право прийти. Он прекрасно знает программу Зюганова, программу других кандидатов, и выразить свой протест путем выбора того же Геннадия Андреевича. Вот и все. Спасибо.
Да, как вы считаете, породят ли нынешние выборы такие же мифы, какие порождены 96-м годом, слово Дениса Драгунского?
Я думаю, что нет. Время какое угодно, но только не мифологическое. Миф – это всегда непредсказуемость. Миф – это всегда, когда что-то вдруг выпрыгивает, генерал Лебедь, вдруг с ним, который оппонент Ельцина, и вдруг Ельцин с ним заключает союз, а потом вдруг Ельцин через там пару месяцев Лебедя вместе с Коржаковым изгоняет из власти. Вот об этих, что называется, сказки можно рассказывать об этих временах. А сейчас нет. Сейчас все уж очень как-то регулярно.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот ваш собеседник говорит, чтобы были соблюдены правила приличия в плане выборов. Но какой ценой? Получается, что безграмотную тетю Глашу бы выбрать, лишь бы только все было прилично. А нет оценки именно кандидатов как специалистов. Вот меня удивляет, что никто как-то вот не реагирует на то, что Путин говорит кругом коррупция, кругом, значит, вор. И Медведев говорит правовой нигилизм, скорее беспредел. Скажешь, а вы кто, Путин и Медведев? А мы начальники этих воров и правовых негодяев. Что значит начальники? Значит, главные воры, что ли? Вот почему в глубинах, вот вы говорите, нет глубинного кошмара, а для меня вот это глубинный кошмар, когда вы не оцениваете личности.
Да, характерно, что ли, что прекратилась критика и очернение 90-х годов, с чего вот начиналась предвыборная кампания «Единой России», слово Денису Драгунскому.
Она прекратилась?
Да, уже перестали говорить, что все зло лежит в лихих 90-х уже этого,
ну, помню. Это как бы это даже где-то смешно, потому что даже очень понятно. Потому что задача выборов 2007 года была заключалась в том, чтобы не пустить в парламент Союз правых сил и Яблоко, и вообще демократические партии. Для того, чтобы парламент был очень такой жесткий и однопартийный. Чтобы там не было людей, которым будут свободно высказываться, и которым нельзя было бы заткнуть рот, потому что члену парламента, или там тем более лидеру парламентской фракции, нельзя цыкнуть. Вот. Добились своего. Чем? Как добились? Тем, что говорили, что 90-е – это кошмар, 90-е – это ужас, 90-е – это вообще. И народ, надо сказать, действительно, 90-е не любит. Это факт, вся социология об этом говорит. Что сейчас? Приходит Медведев. Медведев приходит, надо сказать, на новой волне. Если Путин это как бы вот такая вот ужесточение, закручивание гаек, то Медведев приходит, так сказать, с умным, ласковым лицом, говорит о инновациях, о том, что о свободе, о ценностях демократии, о личном участии всякого. Следовательно, такая возникает милая реабилитация 90-х годов. Вывод очень простой, что 90-е годы так ни в том случае, ни в другом, ни в этом случае не остаются, остаются неоцененными, не проанализированными. Значение их так и не понято для страны.
Просто в какой-то, в каком-то момент, в момент они рассматриваются как такой жупел, как ужас. В какой-то момент они рассматриваются как что-то даже позитивное и так далее. То есть это инструмент для политической кампании. Это вообще на самом деле очень плохо. Это не позволяет нам понять наше прошлое. Так же, как вот если отшагнуть немножко дальше, так же, например, скажем, взять вот, например, коммунистическую эпоху, взять сталинизм. Понимаете, Сталин для одних это Сталин наша слава боевая, а для других Сталин это кровавый диктатор. А серьезного разговора о том, что на самом деле представляла из себя эпоха Сталина, мы так и не дождались пока еще. Но бог с ними с 30-ми годами, хотя они, конечно, еще долго будут аукаться. Интереснее подумать о том, что нам готовят 2010-е годы. Что это будет? Я думаю, что это будет какая-то, ну, некоторый пересмотр жесткости. Понимаете, возможно, политика будет продолжаться примерно такая же, как при Путине, но во всяком случае на нее будет наведено довольно много демократического лоску. Вот мне почему-то кажется так.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов, бывший кандидат в президенты страны в 2000 году, сегодня откровенно скучает, глядя на телеэкран.
Эта кампания просто скучная, исход ее, как все отмечают, предрешен, и она показывает вообще уровень развития демократических процессов в России. Яркий показатель того, что власти все сделали за последние 8 лет для того, чтобы свернуть демократические институты и оппозицию загнать в такие рамки, которые исключали бы любые проявления активности. С учетом практики думских выборов, недавно прошедших, мы уже ничему не удивляемся. В общем-то, готовы ко всему со стороны власти. Если народ не явится, то явку просто припишут. Так что скучно, грустно и как-то беспросветно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Александра Николаевича.
Приветствую всех полуношников, любителей свободы. Ну, наверное, больше радиостанции «Свободы». Скажите, пожалуйста, господа дорогие, а почему это все говорит, что это кого-то там возмущает? Эти наглые, циничные, богатые ребята кремлевские научились давно уже лохматить народ. Народ вообще знает, что лохматит, но соглашается лохматиться, лишь бы его не трогали и не навязывали ему всякие там эти либеральные ценности, которые надо, так, как говорится, принимать решения и брать на себя за что-то ответственность. Пусть власть все, как говорится, берет, все отвечает. Так что Россия не менялась столетиями, они так летят над ней, и этот российский пароход плывет по безбрежных своих просторах.
Да, чем вы, Денис, объясняете все-таки страх Кремля перед своим народом? Вот запретили марши несогласных, намеченные на понедельник, и так далее, слово.
Знаете, очень тут сложная ситуация с маршами несогласных. У меня по этому поводу очень, как бы вам сказать, такое, я бы сказал, неортодоксальное мнение. Дело в том, мне кажется, я попробую его объяснить вкратце. Дело в том, что, конечно, Кремль не боится своего народа. И не боится, потому что зачем бояться народ, который любит? Народ любит Путина, народ любит Кремль. Но Кремль и Кремль вообще, и силовые ведомства в частности, крайне неоднородны. И у них между ними существуют определенные какие-то разборки, скажем так, существуют какие-то противоречия. И Кремль боится, что марш несогласных и любое массовое народное выступление может стать, как бы вам сказать, пусковым моментом выступления одной группы силовиков против другой группы силовиков. Вот и все. Один генерал скажет другому, говорит, скажет, Иван Иванович, вот народ, слушай, а? Народ. Ты вот народ станешь стрелять? Не стану, и я не стану. Он говорит, ну пойдем вместе с народом-то. Вот это вот чего боятся люди. И поэтому такое согласованное решение, чтобы такого соблазна не было, лучше, чтобы этих маршей не было вообще. Вот, но это мое чисто так сказать, теоретическое, чисто с потолка взятое, из пальца высушенное мнение на основании, так сказать, абстрактного анализа ситуации. Потому что никакого другого резона я придумать этому не могу.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот я совершенно согласна. Я тоже так же думаю. В 91-м году, кстати, когда мы пошли к Белому дому, так же и было. Мы же не знали, что творится. А на самом деле кто-то куда-то не пошел, не выдвинулся и так далее. А мне кажется, вот согласитесь ли вы со мною, что, собственно, народу, у большинства которого просто суточная норма лагеря, концлагеря Дахау в день, ему в сущности все равно. Одна клика, жаждущая власти и денег, сменит другую, и так будет бесконечно. А театр, они, театр времен Бориса Ельцина, театр времен Путина, теперь очередной театр Медведева, а потом еще некий театр будет. Вот, поэтому что нам уже? Ну, все расслабились, так сказать, и все. Спасибо.
Как вы считаете, сменит ли одна клика другую, слово Дениса Драгунского?
Она будет потихонечку сменять, конечно. Конечно, она будет сменять. Каким бы лучшим другом Путина не был бы Медведев, у него все-таки есть, так сказать, 2-3 собственных друга, понимаете, которых необходимо будет трудоустроить. У тех есть, в свою очередь, свои. Поэтому смена властной, так сказать, властной верхушки будет проведена не одномоментно, а и даже не так, как это было при приходе к власти Путина, а медленнее, мягче. Но она тоже будет, я думаю. Но она не может не быть, понимаете? Ну как же, это даже кажется, куда же самое монолитнее, чем советская власть, понимаете? А вот приходили тоже какие-то там днепропетровские, потом приходили какие-то сусловские друзья во власть. Ну, понимаете, ну куда же денешься?
Слушаем вопрос москвича Льва.
Здравствуйте, это Лев говорит. Мне кажется так, что данные выборы — это то, что фарс, ясно, понятно, повторять не буду, а не пора ли задуматься вообще над таким вопросом? Данная система создана, в общем, Железным Феликсом, она несместима. Не пора ли создавать или Народно-демократический фронт, или Объединенный демократический фронт, потому что только всем миром можно как-то встать и хоть что-то сделать как-то во имя народа и во имя свободы.
Да, вот внушает ли вам оптимизм, что хотя бы Дмитрий Медведев не является выходцем из спецслужб, слово Дениса Драгунского?
Ну, как вам сказать? Да, ну, я не знаю. С одной стороны, конечно, хорошо, что он не выходит из спецслужб. А с другой, ну, почему хорошо? Это никак. Ну, не выходит из спецслужб. Ну, зато юрист. Мог быть, например, скажем. А вот, например, генерал Сергей Борисович Иванов, которого в свое время прочили, ведь преемники. Было же такое, правда, Владимир?
Да, конечно, тоже вице-премьер.
Ведь тоже вице-премьер. И судя по тому, как он, в общем-то, выглядел достаточно, скажем, огорченным, когда представили, хотя он как бы виду не подавал, но было видно, что он, что до последнего момента он все-таки надеялся, что на него, так сказать, царственный перст укажет, а не на Медведева. А это самое, вот Сергей Борис Иванов, он вообще филолог, мой коллега, можно сказать, понимаете?
Знаток английской словесности.
Знаток английской словесности. Ну, парень, казалось бы, а он был бы радоваться, понимаете, вот как хорошо. Да это совершенно не важно, откуда человек. Важно, какой человек. Сталин не был из спецслужб, если, кстати, кто интересуется.
Да, Сталин был из духовной семинарии.
Вот, видите, очень глубоко духовный человек был.
Слушаем вопрос из Калуги от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я хочу поставить вопрос в несколько иной плоскости. Как известно, все беды и России, и Советского Союза происходили в те периоды, когда им правили люди некоренной национальности.
Ну, давайте на национальную тему мы не будем переходить как раз. Этот вопрос остальные кандидаты не обсуждают. Слушаем москвича Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я был в 91-м году там, у Белого дома, который 3 дня. И позвольте, господа, мне 60 лет. Это было лучшее во всей моей жизни, когда я видел нас, москвичей, когда мы собрались.
Да, вот позволяет ли биография Дмитрия Медведева причислять его к стану демократов, слово Денису Драгунскому?
Вы знаете, биография никого ни к какому стану не позволяет причислять, мне кажется. Биография и политические убеждения – это вещи разные. Хотя то, что господин Медведев вот вчера на встрече в Нижнем Новгороде демонстрировал, произносил слова, это были, безусловно, слова человека с демократическими убеждениями.
Что свобода лучше, чем не свобода.
Да, ну, например, так. Да и не только, нет, это он раньше сказал. Он говорил очень какие-то замечательные вещи про, скажем, про учебные заведения, про то, что главное, это про рейтинги учебных заведений. Он говорил, как говорит человек, который знает, как это делать. Он, например, скажем, не постеснялся признаться, что МГУ не входит в первую тысячу учебных заведений мира. Понимаете, это было вообще большой секрет всегда для всех. Ну вот. Так что вполне демократически, даже, я бы сказал, критически по отношению к любезному отечеству он выступал.
Бывший председатель Государственной Думы Иван Рыбкин, также ставший кандидатом в президенты на выборах 2004 года, констатирует полную деградацию избирательных свобод.
Даже по сравнению с той президентской кампанией, которая была 4 года назад, кампания совершенно утратила всякий смысл. Те события, которые происходили 4 года назад, тот почерк, ту технологию, технологию отвержения, технологию оглупления и кандидатов в депутаты Государственной Думы, и кандидатов в президенты испытали на себе сейчас многие. Испытывают на себе жесточайшее давление и правозащитники, и журналисты. Кампания завершается. Единственный, может быть, момент, который удивит обывателя, избирателя, как хотите. Вот, наверное, если Геннадий Зюганов вдруг окажется на ступеньку ниже Богданова.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, когда Зюганов и Жириновский согласились играть роль статистов при назначении преемника, они уже были опущены, ну, ниже плинтуса. И вот их показное возмущение сегодняшнее, да, оно как-то сочувствие, ну, у меня лично не, ну, вызывает. А вопрос у меня такой к гостю Владимира. Вот Дмитрий Медведев заявил, что оставшиеся ветераны войны, да, за 2 года получат жилье. Он что имел в виду, что они получат жилищные сертификаты или то, что они окончательно, ну, вымрут, ну, за 2 года, и проблема сама собой закроется?
Ну, если это ко мне вопрос, то я не знаю, что он имел в виду, но я думаю, что все-таки он имел в виду, уж на всяком случае, не последнее. Я думал, что он имел в виду что-то хорошее. Ну, а насколько это получится, это уже не знаю.
Ну, наверное, наш радиослушатель намекал на то, что отдают популизмом многие предвыборные обещания, как и «Единой России», так и Дмитрия Медведева.
Ну да, но вы знаете, а с другой стороны, когда человек... Это только один человек в свое время, Черчилля была фамилия, он сказал, что моим избирателям я могу обещать только подтянутые пояса и труд до кровавых мозолей. Но это была война, понимаете? Вот. А вообще обычно все кандидаты всегда говорят, что реки будут молочные, берега будут кисельные, что булка будет белая, там, ну и так далее. Ну, правильно.
Итак, подводя итог нашему диалогу, вот расслышали ли вы вот в последних выступлениях Дмитрия Медведева, пусть не оплаченных даже из избирательного фонда, какие-то намеки на его политическую программу?
Да вы знаете, да, расслышал. Расслышал намеки на политическую программу, именно намеки на политическую программу. Эти намеки такие будут, что какая-то на какую-то такую, на большую демократизацию, на интеллектуальную раскрепощенность, на раскрепощенность гражданского общества, на, в общем, на создание такой какой-то более благоприятной атмосферы для развития политических, экономических и социальных институтов. Вот такой вот намек был сделан. То есть в его программе не было агрессии, в его программе не было конфронтации с
с внешним миром. В его программе не было поиска внутреннего врага, тем более указания на внутреннего врага. Ну вот и не было, так сказать, угрозы там завинтить гайки, накрутить хвоста, там, понимаете, всех выстроить и так далее. Вот такая вот, вот что я в этом услышал. Такие скорее отрицательные моменты. Но знаете, это тоже как бы уже бывает приятно слышать, потому что когда выясняется, что вся страна вообще в кольце врагов, что все эти самые правозащитники, так сказать, шакалят у посольства, танцуют польку бабочку на западные гранты, что американцы спят и видят, как нас, так сказать, подавить, растерзать, НАТО на нас накатывается, там и ну и вообще все вот так вот, и всех нужно, и кругом сплошные угрозы безопасности. Было приятно слышать такое, в общем-то, более мягкое, что ли, выступление. Хотя, впрочем, не знаю, в Тихом омуте, конечно, водятся самые разные существа, но думаю, что стилистически, чисто стилистически, следующий президентский цикл будет сильно отличаться от того, который сейчас заканчивается.
Как по-вашему, могут ли последние сутки агитации как-то изменить расстановку сил? И какую модель поведения вы предлагаете вот демократическому электорату 2 марта?
Ну, я думаю, что последние сутки не могут изменить никак расстановку сил, если только не случится, там, не знаю, внешнее вторжение со стороны инопланетян. А демократическому электорату могу посоветовать поступать по совести, знаете. Хочешь, ходи на выборы, хочешь, не ходи. Призывать демократический электорат я ни к чему не могу, не имею права. Морального, внутреннего права не чувствую.
Спасибо. Напомню, что это был писатель Денис Драгунский, главный редактор журнала «Космополис». Напомню, что неоплаченное из избирательного фонда освещение предвыборной акции Дмитрия Медведева в Нижнем Новгороде переполнило чашу терпения остальных кандидатов в президенты, которые заявили свой протест. Нуждался ли Кремль в столь подавляющем информационном перевесе своего ставленника? Эту тему мы обсуждали с нашим гостем. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».